Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Лідер пакистанской оппозиции, былая премьер-министр Пакистану Беназир Бхутта загинула сегодня у вынику выбуху. Мати политвязня Артура Финкевича мела споткание с сыном у Могилевским следшим изоляторы. Вышел на волю громадский активист Миколай Сергеенко, який отбыл 10 суток арышту после митингу предпринимальников. Посяджение рабочей группы у перемовах помеж предпринимальниками и держструктурами сорванное. От Нового года у Беларуси и батьки смогут пойти у трехгодовый отпочинок по догляду за дитем. Гэта іншае больш падрабязна после выпуску новинов.
У Праскай студии новинов Алена Струва. Добрый вечер. Сегодня у свете. Лідары США, Росія, Вялікай Брытаніі, Францыі, Італіі, Японіі і іншых краін назвалі забойства былога прэм'ера Пакістану Беназір Бхутта актам тэрарызму і фанатызму. Лідар апазіцыйнай народнай партыі Пакістану памерла ў выніку тэр-акту падчас перадвыбарнага мітынгу ў горадзе Равалпінді. Паводле розных крыніцаў, ад выбуху загінулі як мінімум 20 чалавек. Прэзідэнт Пакістана Парвез Мушараф выступіў з тэлезваротам да народу і заклікаў суайчыннікаў захоўваць спакой. Сёння 4 чалавекі былі застрэлены, шмат людзей параненыя ў часе перадвыбарчага мітынгу іншага былога прэм'ера Пакістану Наваза Шарыфа. Президент Афганістану Хамід Карзай завершив сьогодні свій двохдзённий візит у Пакістан. Учора керівники обидвох держав обіцяли більш щільне супрацовництво поміж розвідувальними службами у боротьбі з екстремістами і терористами. Дві головні партії етнічних албанців Косово домовилися у справі формування коаліційного уряду, чиєї головної мети буде обвішення незалежності провінції від Сербії. Про це повідомив намісник старшині демократичної партії Косово, яка на виборах у листопаді набрала 34% голосів. Парламент Сербії прийняв резолюцію, якою пригрозив спинити дипломатичні стосунки з країнами, які признають незалежність Косово. Гэтий крок може спинити процес інтеграції Сербії з Євразв'язом, а так само не дозволить Євразв'язу накерувати у Косово свою місію. Американське командування у Іраку повідомило, що сьогодні у часі операції для городу Кут були забиті 11 бойовиків. Афганські влади вислали з країни двох заміжників супрацовників Євразв'язу і ААН по обвинуваченні у контактах з талібами. Гэта були новини, наступний випуск праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Спачатку падрабязнасці галоўнага міжнароднага паведамлення. Лідар пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхутта, загінула сёння ў выніку выбуху ў горадзе Равалпіндзі. Выбух здарыўся пасля выступу Бхутта на мітынгу яе прыхільнікаў, які праходзіў у гарадскім парку. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст.
Бхутта была дастаўленая ў шпіталь, але праз кароткі час Бабар Аван, сябра Сенату Пакістану і паплечнік Бхутта, выйшаў да журналістаў і прыхільнікаў Беназір і абвясціў.
Я толькі што размаўляў з хірургам доктарам Масадыкам, і ён пацвердзіў, што Беназір Бхутта загінула пакутніцкай смерцю.
Сёння ж таксама ў Равалпіндзі быў адкрыты агонь па мітынгу прыхільнікаў другога лідара апазіцыі, экс-прэм'ера Наваза Шарыфа. 4 чалавекі загінулі, 12 былі параненыя. У кастрычніку, калі Беназір Бхутта толькі вярнулася ў Пакістан з выгнання, на яе быў зроблены замах, калі яна ехала з аэрапорту скрозь калёну яе прыхільнікаў. У выніку выбуху бомбы тады загінула 130 чалавек. Пасля ваеннага перавароту, здзейсненага ў 99-м годзе генералам Первезам Мушарафам, Беназір Бхутта накіравалася ў выгнанне. Але ў яе заставалася шмат прыхільнікаў у Пакістане. Сёлета прэзідэнт Мушараф пайшоў на лібералізацыю рэжыму. Лідарам апазіцыі Бхутта і Навазу Шарыфу, якога Мушараф у 99-м годзе адхіліў ад улады, было дазволена вярнуцца. Былі абяцаныя свабодныя выбары. Партыя Беназір Бхутта самая масавая ў краіне. Пасля вяртання ўлады пасадзілі Бхутта пад хатні арышт, але потым былі вымушаны выпусціць. 3 снежня на пресовой конференции яна заявляла:
у цяперашніх умовах не можа быць ніякіх справядлівых выбараў. Мы хочам справядлівых выбараў. Мы лічым, што павінны быць справядлівыя выбары. І мы перакананыя, што калі умоваў для такіх выбараў няма, ціск з боку грамадства павінен іх дамагчыся.
Public pressure must be mounted.
У 79-м годзе бацька Беназір, прэм'ер-міністр Пакістану Зульфікар Алі Бхутта, быў адхілены ад улады ў выніку ваеннага перавароту і пакараны адсячэннем галавы. Сёння загінула яго дачка.
Назіральнікі асцерагаюцца, што забойства самай папулярнай лідаркі апазіцыі можа прывесці да маштабных забурэнняў у гэтай краіне, якая налічвае 160 мільёнаў насельніцтва і валодае ядзернай зброяй. Вось як сустрэла вестку пра смяротны замах на Беназір Бхутта жанчына, вядомая пра сваю дзейнасць у беларускіх дэмакратычных партыях, Валянціна Палевікова.
Женщине тяжело в политике, и когда женщина робит политику, и вот такая, как эта лидерка, она смелая, и за ее шли люди, и тем более соромно тем, кто сделал эту провокацию супроть женщины. Это вельми кривно. Ну, не дай бог, так такое здарилось. У нас есть некие предметы того, в опошний час, что меньше жорстко прессинговали оппозицию. Ну, это наши последние акции, але ось жорстко был сбиты сябром Молодого фронту. Диктаторские режимы такие не думают женщины, те мужчина. И у нашей краине ту же Светлану Завадскую били. После площади я сидела разом с женщинами, отбывала 15 суток, и никто не глядит, что они девчаты. И это прикро, это характеризует нацию вельми дрянную.
Сказала нашему радио Валентина Полевикова.
Вы слушаете Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілёўскім следчым ізалятары. Яна непакоіцца пра стан ягонага здароўя, але перакананая, што ў сына хопіць моцы духу, каб вытрымаць турэмнае зняволенне. З Марыяй Фінкевіч гутарыла Любо Лунёва.
Марыя Фінкевіч кажа, што Артур цяпер выглядае лепей, чым на судзе.
Он очень так нормально настроен, я бы сказала, уверен во всем. И зюргенный, по сравнению с тем, какой он был на суде, он и выглядит неплохо. Я к нему пошла, я от него вышла, и сразу же пошла адвокат к нему.
Только сяпер Марыя Фінкевіч даведалася, што падчас суду медыкі хуткай зрабілі Артуру не адзін, а два уколы. Артур казаў маці, што ад іх у яго кружылася галава і вельмі цягнула на сон. Нагадаем, 19 снежня Кастрычніцкі суд Магілёва пакараў Артура Фінкевіча з няволеннем на 1.5 года за дробнае парушэнне правілаў унутранага распарадку ў інтэрнаце спецкамендатуры. Гэта здарылася незадоўга да сканчэння тэрміну пакарання за паэтычнае графіці, зроблены Артурам падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Пасля суду, які прысудзіў Артура Фінкевіча да хіміі, у дэпартаменце выканання пакаранняў доўга вырашалі, у якім горадзе маладафронтаўцу адбываць пакаранне. Гэты час яму прапаноўвалі скарыстаць, каб з'ехаць вучыцца або папросту ўцячы з краіны, але ён адмовіўся.
Он тогда доўга думаў, он сказаў: "Я абдумаў, я не хачу быць адзін, я не хачу быць на свабодзе, і на такой свабодзе. Я хачу дзействаць, я хачу занімацца сваім дзелам". То есть он в этом видит свою жизнь.
Адвакатка Артура Фінкевіча падала папярэднюю скаргу ў Магілёўскі гарадскі суд. Сярод іншага, яна адзначыла той факт, што яе падабароннаму было кепска яшчэ напярэдадні суду, і што ён прасіў прызначыць іншую дату паседжання. Два уколы маглі негатыўна паўплываць на псіхіку Артура.
Он не знает, под роспись адвоката расписывалась за эти уколы. И у него было типа коматозного состояния, там, когда он слабо ориентировался, у него расплывалось перед глазами. Вечером ему давали валидол, утром ему давали валидол и корвалол, а потом уже там уколы. Какие уколы, он не знает.
Тягом тыдня активисты из разных молодевых незарегистрованных организаций и рухов ладят акции солидарности с Артуром Финкевичем. Сябры инициативы собрали каля 1500 листов подтримки с калядными новогодними вінчаваннями Артуру и дослали их у следующий изолятор. Активисты руху «Джинс за свободу» провели пикет с потребованием вызволить Артура Финкевича каля будинку департаменту выконания покараний. Сябры молодого фронту стояли с растяжкой и бел червоно-белым стягом насупраць будинку КДБ у центре столицы. На припынках и у подземных переходах час от часу з'являються портреты Артура Финкевича с надписом «Свободу».
Ну а завтра, 28 снежня, повинен собраться комитет о справе вызволения Артура Финкевича. Сёння ж выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, якога арыштавалі на 10 сутак пасля мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Ля брамы турмы на Акрэсціна яго сустракаў Алег Груздзіловіч.
Мікалай Сергіенка лічыць, што адміністрацыя турмы пачала ўжываць у дачыненні да арыштаваных за палітыку новую тактыку.
Рэжым узмацніўся, вельмі часта спакой у пакой перакідваюць. Каб у змову не зайшлі, не адчуваліся добра, бо чалавек, калі на адном месцы, ён прызвычаюваецца, все ведае. З аднаго пакою другі кідаюць, вопшыкі і так далей. Раней такога не было, не перадаюць ні соль, ні цукар, вельмі жорстка.
Мікалая Сергіенку затрымалі ў офісе Беларускага кангрэсу дэмакратычных профсоюзаў напярэдадні мітынгу прадпрымальнікаў 10 снежня. Разам з ім затрымалі і лідара прадпрымальніцкага руху Александра Макаева. Мікалая Сергіенку абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы на адрас міліцыянтаў і арыштавалі на 10 сутак. У весну 2006 году Мікалай ўжо адбываў арышт у Дурмена Крэсціна за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце ў падтрымку Александра Казуліна. Цяпер адседка супала з першымі маразамі. Ці было холодно у камерах изолятору?
В некоторых камерах так там увогуле шкла нема. Фортки они разбиты, их нема. Одно окно, и то разбито, склеено скотчем. Там хоть 10-20 человек, и все равно холодно. Мы в опротке спальня была холодно, а есть нормалевая.
Поводле Миколая Сергеенки, у некоторых помешканнях было вельми брудно, а ночами скреблися пацуки. У перасвяточные дни арештантов у изолятора на Крестина поболело. Теперь тут каля 60 человек. Кожную ночь прыязджаюць аўтазакі і прывозяць новых вязняў. Гэтая публіка палітыкай амаль не цікавіцца. Кажуць, калі даможацеся для нас паляпшэння ўмоў утрымання, тады мы апазіцыі паверым, распавёў грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, які сёння выйшаў з менскай турмы на Акрэсціна.
У канцы 2005 года у изолятары на вуліцы Акрэсціна ўвялі новы корпус. У абодвух корпусах пасля разгону намётавага лагеру на Кастрычніцкай плошчы ўтрымлівалі каля 500 вязняў. Паводле арыштантаў, якія пабывалі ў турме на Акрэсціна сёлета, новы корпус цяпер выкарыстоўваецца вельмі рэдка. Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І крыху пазней у наступнай паўгадзіне нашага эфіру мы прапануем вам адну з выніковых экспертызаў году пра тое, якія змены адбыліся ў эканамічнай палітыцы Беларусі ў 2007 годзе. Ну, а Змітер Бартосік раскажа пра найбольш цікавыя моманты сваіх падарожжаў па мясцінах, звязаных з імёнамі Купалы, Коласа, Быкава і Касцюшкі. Ну, а зараз наша пытанне. Якія падзеі 2007 году вы лічыце станоўчымі, а якія адмоўнымі? З гарадзенцамі размаўляў Сергей Страўцоў.
Не нравится мне, как площадь сделали для вождения автомобиля возле танка.
Не подобается?
Нет, неудобно.
Говорили, что как полегчить как раз транспортную развязку, а зарабили горшую лечить. Вы сами ездите?
Да, конечно, я водитель. На светофор успевают проехать 2-3 машины.
Наверное, скорее всего, праздник города. Самое запоминающееся такое вот. Ну, вообще-то, трудно заканчивается год, если честно. Очень трудно. Год крысы для нас начинается. Ну, вообще, очень много законов.
Просто все эти новшества вводятся.
Да, даже ненужных вот для народу.
На том же рынке переход на ЧУП, это сколько останется людей без работы?
Город стал красивее. Дочка поступила в институт в Минске. Все хорошо. Хочу пожелать великих успехов нашей родной Беларуси, как было больше людям некой свободы, свободы предпринимальникам, бо всем ведомо, якая сейчас становится с предпринимальниками, что их заставляет уходить у фирмы, где вельми великие податки. Что еще минус в прошлом годе у политики нашего правительства, это что сняты все льготы и школьникам.
Со знаком минус, конечно, можно позначить у минулым годе эту кампанию по разбурению городни, але нема того лиха, якое бы на добро не вышло. И со знаком плюс можно узгадать кампанию по обороне городни. Меня так само дотычить этот увод визов у Польшу и иншие краины ее развязут. Но я не ведаю, как будет эта ситуация вырашаться, ти махчима будет отрымать некую доступную визу, по якой можно будет поехать у Польшу.
Со знаком минус, что до сих пор мост не готов.
Старый мост через Неман.
Старый мост через Неман. Постоянно пробки. Это большое неудобство.
Такие отказы мы почули у Гародни. А зараз я нагадаю основные темы дня. Лидер пакистанской оппозиции, былая премьер-министр Пакистану Беназир Бхутта, загинула сегодня у вынику выбуху. Мати политвязня Артура Финкевича мела спаткання с сыном у Могилевским следшим изоляторе. И она занепокоенная станом ягоного здоровья. Финкевича поводле рашения суду чакая 1,5 года турмы. Вышел на волю громадский активист Миколай Сергеенко, який отбыл 10 суток арышту после митингу предпринимальников. 10% населения Беларуси живут поза межами бюджету прожиткового минимума. Посяджение рабочей группы у перамовах помеж предпринимальниками и держструктурами сорванное. Предпринимальники заявили, что дальнейшие перамовы переносят на площу. От Нового года у Беларуси и батьки смогут пойти у 3-годовый отпочинок по догляду за дитем. Десять процентов насельніцтва Беларуси, а это каля 1 мільёна человек, живут поза межами бюджету прожиткового минимума. Такую лічбу сегодня огучила Валентина Сергеева, керавница управления Министерства працы и социальной обороны. Разом с іншими чиновниками из разных министерств и ведомств она удельничала у прессовой конференции, присвеченной социальной допомозе насельніцтву после скасования льготов. На прессовой конференции побывал и наш менский корреспондент Владимир Глот.
Мои коллеги, задаючи питання, казали про то, что их редакции захлинаются под шквалом телефонования. Люди пытаются, как теперь подвозить детей за полный кош з вёсок в райцентр, где они учатся. И який сенс у тим, что инвалидам первой и другой группы заховали бесплатный проезд в городском транспорте, коли без ноги им не користаются. И как прожить тем, чей прибыток хоть на рубель превышает бюджет прожиткового минимума, и кто с этой причины не может сподеваться на допомогу от державы? Валентина Сергеева, супрацовница Министерства працы и социальной обороны, тлумачит.
В Республике Беларусь 10% населения, которые имеют прибыток нижейший за бюджет прожиткового минимума. А это 10 каля 1 миллиона человек. Что тычется пенсионеров, так на счастье их пенсия вышейшая за БПМ. Але есть и такие пенсионеры, которые, пропрацовавши все життё, заработали невеликие пенсии. Прикладом, у колгасе. И вот в этом выпадку они могут вернуться за штомесячной социальной допомогой. А коли их пенсия крыху перевышает БПМ, на сегодня это 185 840 рублей, так тогда комиссия, которая выучит этот выпадок, может выдать этой семье или этому человеку одноразовую социальную допомогу.
Выдать этой семье или этому человеку единовременное социальное пособие.
После такого отказа у зале повисла тишина, якую порушила журналистское питание. Так мы бедная краина. На это спадарыня Сергеева отказала.
Сложно сказать, мы бедная страна или не бедная.
Один из организаторов социального маршу Валеру Хналёву каже, что шмат кому еще треба будет сустреться с реальностью.
Каждый человек, який думает, что он мае, думает, это подкреслю, что он мае право на компенсацию, это повинен доказать. Он повинен собрать гору справок, разных паперок, значит, и доказать чиновнику, якомусь, еще неведомо якому, потому что там так расписано, будем тыкаться у разные в окна и двери, значит, шукать, кто же это про мае решение, или коли и найде это человек со своими паперками того чиновника, то еще это вельми-вельми долгая справа, каб ён доказал, что ён мае право на якісь льготы.
Так лічыць Валер Ухналёў. Ад 1 студзеня новага году наймальнікі будуць абавязаныя прадастаўляць бацьку адпачынак па доглядзе за дзіцем да 3 гадоў, калі сям'я прыняла рашэнне аб тым, што працаваць будзе маці. Пра гэта сёння на пасяджэнні круглага стала паведаміла дэпутат Палаты прадстаўнікоў Таццяна Сафроненка. Паводле яе слоў, гэта звязана з уступленнем у сілу закона аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь. Да гэтага моманту, паводле яе звестак, права прадастаўлення мужчыну адпачынку па доглядзе за дзіцем было ў наймальніка. Сафроненка заўважыла, што бацька можа ўзяць адпачынак на любы час, на месяц, паўгода і гэтак далей, у залежнасці ад сямейных абставінаў. Яна таксама прывяла прыклад, што ў Швецыі дзейнічае закон, згодна з якім кожны бацька павінен правесці не менш за 2 месяцы ў адпачынку па доглядзе за дзіцем. Вы на хвалях Радыё Свабода, ну і зараз наш новы конкурс.
Добры вечар таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
І мы чакаем, што вы не толькі наспяваеце нам, але і коратка раскажаце пра сябе, пра тое, ад каго вы пачулі сваю арыгінальную калядку. Слухаем сённяшняга ўдзельніка.
Уважаная свабода, я пастаянны вас слухач, слухаю вас. Столькі, скольки сам себе памятаю. Мне уже 78 годов. Я хочу проспевать песню калядную на польском языке. Дисей Бетлеем, дисей Бетлеем, весела новина. Же пана чиста, же пана чиста породила сына. Христос сине роди нас, освободи, аниле грайон круля вита. Пастеже спевайон, быдлен так ленкайон, цуда, цуда оглашайон. Мария панна, Мария панна, детентко пестуе. И Юзеф Свентый, и Юзеф Свентый, он опеленгнуе. Христос не роди нас, освободи, аниле грайон круля. И так пастеже спевайон, быдлен так ленкайон, цуда, цуда оглашайон. Островец Зенон.
Паводле звестак Рэспубліканскага цэнтра радыяцыйнага кантролю, сёння магутнасць дозы гама-выпраменьвання ў Менску, Берасці і Гародні складала 10 мікрарэнген за гадзіну, у Віцебску 12 мікрарэнген, у Магілёве і Гомелі 13 мікрарэнген. Гэта адпавядае штогадовым узроўням. Але, як і раней, больш высокія значэнні магутнасці дозы гама-выпраменьвання захоўваюцца ў зоне павышанага радыеактыўнага забруджання. Так, напрыклад, у Брагіне гэта 62 мікрарэнгены за гадзіну, у Нарулі 56, у Хойніках 24. У сувязі з гэтым мы пацікавіліся, якім ялінкам аддаюць перавагу гамельчукі – натуральным ці штучным. Рэпартаж Вячаслава Куліка.
На пляцоўцы ля цэнтральнага рынку ялінкі ды ўпрыгожванні да іх прапануюць паўсотні гандляроў, і цяжка нават адразу вызначыць, якім ялінкам гамельчукі аддаюць перавагу, натуральным ці штучным.
Іскусственна, падобней, дастал і паставіл, а лясныя, лясныя потом іголкі падаюць.
З лесу надо, настаяшая ёлка, зелёная, красивая, пышная.
Один раз заплатили и все на этом. На всю жизнь оставшуюся нашу.
Штучные ялинки польской вытворчества каштуют от 50 до 260 тысяч рублей, в зависимости от вышини. На пропановы люди глядят по-филязовску.
Ну, если надо, елка, да купишь по любой цене.
І все ж зауважно, що більш граждан купляють натуральні ялинки.
Обідно за ці ёлочки, але все одно покупаю натуральний запах нового года, от з ёлочкою зв'язаний все одно.
Підтримує таке міркування і граждан сталого узросту.
Щоб запах був у квартирі. І запах настоящей ёлки нового года. Ну, искусственная она ж никакого запаха не имеет. Это надо брать шампунь и допырскать ёлочки.
Продавцы живых елок гандлем задоволенные.
Штучек 30 продали.
Елочки от 10 до 25 тысяч. Натуральные. В доме пахнет лесом.
Привезли эти ялинки из Чачерска лесгаса. Продавец сверяет, что усеяны проверенные на радиацию.
Не отпускают без проверки. Лесхоз не имеет права отпустить без проверки на радиацию.
У Гомелі напередодні Нового году городська управа гандлю організувала 12 місць продажу ялинок – натуральних і штучних.
Ну, а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтувала Галина Бакунчик.
Путін плюс Лукашенко. Приємно вам відбирати у маломайомих і полохати тих, хто вміє заробляти. Усі права у нас відобрали, навіть вибори, пише у смс-листі слухачка Галина. У працях теми наступні телефонування.
Ректора Амурського державного технічного університету звільнили з посади тільки за те, що відмовився уступати у партію єдиноросів. Олігархам у пари з КДБ дозволено усе, а хутка гэтая орда відкриє ногами двері і нашого дому.
Погоднее пожадание для влады. З історії відомо, що обоє Лжедмитрія, які претендували на московський трон, були з Могильовщини, і обидва були забиті. Шальоная русифікація і здача Білорусі в обмін на високую посаду в Росії буде мати трагічні наступства для президента на трон і його оточення. А тому закликаю влади з Нового года почати політику білорусізації. Це буде у інтересах і народу, і влади без трагічних наступств.
Это беспокоит вас со Щучина, Лермонтова 10. У нас частный дом. Второй месяц, как у нас центральное отопление не работает, в доме температура 80 градусов. А мы проживаем с семьей, пятеро детей, из которых двое маленьких детей, одному 9 месяцев, второму 2 годика.
У нас это не государство, это угнетение народа низкого. Чиновники орудуют на Беларуси, жируют, миллиарды копят, а народ страдает.
Далее слухач задає питання.
Вара Виктор Николаевич, я б хотів би, во-первых, поздравить вас з Новим Годом, Рождеством Христовим. Во-вторых, я б хотів би вас узнати, коли буде суд Червінця з газети «Новий час».
Отказывая редактор газеты «Новый час» Алексей Король.
Суд уже отбылся. Это суд первой инстанции Першамайского района. Иск задоволены. У Померы 50 миллионов рублей белорусских. Это значит газете. И 1 миллион рублей Тамковичу, автору артикула. Мы лишим, что присуд несправедливый, потому что иск был об образе гонору и годности. И изнитованный цитат у артикула Тамковича генерал-сенатор Шульгинец. И адвокаты достатково грунтовно обвергли гэтае патрабаванне абвінавачванні. Сапраўды нейкай абразы яны не ўтрымліваюць, зроблены даволі карэтна. Зараз мы будзем абскарджваць гэты прысуд у судзе вышэйшай інстанцыі гарадскім. Якім будзе прысуд, меркаваць зараз цяжка, але калі браць аналогію з такімі ж працэсамі ранейшымі, то я думаю, ён будзе зацверджаны. Але гэты час газета жыве, выходзіць, і я думаю, што будзе жыць і выходзіць.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваше міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш настовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвяшчатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс повідомленню 8029391222424. Працюємо програму.
Я хотел бы такое меркование свое сказать, как перед Новым годом прогучали танго кохання, танго нашим жанчинам, ну, танго любви ретро.
Для дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. І яшчэ раз нагадаю, што ў гэтыя святочныя дні у нашых слухачоў ёсць магчымасць не толькі падзяліцца са свабодай сваім водгукам, але і наспяваць сваю калядку. Наш конкурс працягваецца да праваслаўных калядаў.
Двадцать одна година тридцать хвилин у Менску, праская студия Алина Струве, сегодня у свете. Лідери США, Росії, Великої Британії, Франції, Італії, Японії, інших країн назвали забойство былого прем'єра Пакистану Беназір Бхута актом тероризму і фанатизму. Лідер опозиційної народної партії Пакистану померла у виніку теракту під час передвиборного мітингу у городі Равалпінді. Смерть Пхута підтвердив представник Міністерства внутрішніх справ Джавед Чима. Сёння 4 чалавекі былі застрэлены, шмат людзей паранены ў часе перадвыбарчага мітынгу і іншага былога прэм'ера Пакістана Наваза Шарыфа. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай завершыў сёння свой двухдзённы візіт у Пакістан. Дзве галоўныя партыі этнічных албанцаў Косава дамовіліся ў справе фармавання кааліцыйнага ўрада, чыёй галоўнай мэтай будзе абвяшчэнне незалежнасці правінцыі ад Сербіі. Парламент Сербіі прыняў рэзалюцыю, якой прыгразіў спыніць дыпламатычныя стасункі з краінамі, якія прызнаюць незалежнасць Косава. Амерыканскае камандаванне ў Іраку паведаміла, што сёння ў часе аперацыі ля горада Кут былі забітыя 11 баевікоў. Грузінскі алігарх Бадры Патаркацышвілі выказаў гатоўнасць зняць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах. Найменей 80 чалавек у Інданэзіі сталі ахвярамі апоўзняў зямлі ў выніку катастрафічных дажджоў. У эфіры «Свабода», зараз беларускія падзеі. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спаткання з сынам у Магілеўскім следчым ізалятары. 19 снежня Кастрычніцкі суд Магілева пакараў Фінкевіча з няволеннем на 1.5 года за парушэнне правілу ўнутранага распарадку ў інтэрнаце спецкамендатуры. Адвакат Фінкевіча падала папярэднюю скаргу ў Магілеўскі гарадскі суд. Паседжанне рабочай групы па перамовах паміж прадпрымальнікамі і чыноўнікамі сарванае. Старшыня Камітэту ў справах прадпрымальнікаў Менгарвыканкаму Александр Каліноўскі заявіў, што прэзідэнцкага указу 760, які забараняе прадпрымальнікам прымаць на працу не сваякоў, не будуць адмяняць ні адтэрміноўваць. На волі выйшаў грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, якога арыштавалі па абвінавачванні ў брыдкаслоўі на 10 сутак пасля мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Суддзя Ленінскага суду Магілева Валентина Лапатіна не задаволіла скаргі прафсаюзных актывістаў Юрыя Новікава і Сергія Фаміна. Актывісты вінавацілі кіраўніка справ гарвыканкама ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвіліну праз 15 Дзмітер Бартусік згадае найбольш цікавыя моманты сваіх падарожжаў па мясцінах, якія вызначаюцца сваёй культурнай спадчынай. Але спачатку выніковая экспертыза свабоды. Якія змены адбыліся ў эканамічнай палітыцы Беларусі? Пачатак пераходу да рынкавых дачыненняў з Расіяй пацягнуў за сабой змены ў сацыяльна-эканамічнай палітыцы беларускіх уладаў. Ці адэкватныя яны маштабу вонкавых выклікаў? Як ацаніць адмену большасці сацыяльных льготаў? Чым патлумачыць змену стаўлення да замежнага капіталу? Гэтыя пытанні за круглым сталом экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць эканамісты Барыс Жаліба і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Беларуская социальная модель довольно органичная. Все ее элементы, экономичная система, социальная политика, политическая система, замежная политика, жестко связанные, дополняют и страхуют один другого. Лукашенко кольки годов старанно выбудовывал ее, подгонял кирпичину за кирпичиной, у вынику отрымалось довольно ладное збудование. Улады это добро разумеют и лічать, что варто вынять один элемент, одну кирпичину, и вся пирамида может повалиться. Это дает подставу шмат таким экспертам стверджать, что белорусская модель не реформуемая, и она не здольна до измену. Але подеи этого года показывают, что под уздеянием жестких обставинов истная система может быть гнуткой и здольная реаговать на вонковые выклики, адаптоваться до их. Ці сгодные вы с такой высновой, господар Жаліба?
Социальный стан нашего громадства, добробыт, никаких таких резких изменов не отримал. С одного боку, расте зарплата по инерции, потому что расте и внутренний валовый продукт. Повеличены были 2 раза по конце года пенсии. Все ж таки наша экономика развивается, а лишь стан индивидуальных предпринимальников погоршился и захаваются яны от класса, как некая прослойка нашего громадства. Тема на увазе указ президента 760. Стан малого и среднего бизнеса докладно не полепшился. И чем можно означать бегущий год? Это рост нашей внешней запозыченности. То есть, что у конца года так нечакано Россия на таких выгодных умовах дала нам кредит, який наш урад долгий час просил, это 1,5 миллиарда долларов США, конечно, задает трохи бодерости, потому что он потребен нашей экономике. И тому, лечу, что в годе наступном финансовое становище нашей экономики будет больше надеянным. Это такие факт, конечно, позитивный. То есть процесы, которые имеют и позитивный, и отмовный накерунок.
Спадар Злотников, а вы, как лечите, можно этим годом было зауважить змены у экономичной политики державы?
Падтрымка досягнутых заробков и социальных трансфертов пробилась за конт уже внешних пазыков. И коли эти пазыки зменшатся, то урад не сможет подтримливать досягнутый уровень життя населения. Наша экономика оказалась не конкурентоздольной. И тому, не глядя на то, что в этом году был некий рост экономики, был рост заробков, стало зрозумело, что в наступные годы это может закончиться. Тому вот такой стан экономики вымушая исти урад на некие змены в социальной политике и створение неких великих сприяльных умов для бизнеса, початок приватизации, краина открывается для замежных инвестиций. Але эти змены вымушены, бо стан экономики вымушая такие змены робить.
Одной из святарных коров белорусской модели была идея социальной державы, социальная ориентованность экономичной политики. Лукашенко неодноразово гонорился этим и казал, что мы в отрознении от инших посткоммунистичных краин, у приватности в отрознении от России и Украины, не кинули народ у дикий рынок, а оборонили людей, держава заховала социальную сферу, якая засталася от советских часов. И вот этим годом по этой идеологичной концепции был нанесен мощный удар. Большинство социальных льгот была отменена. Замест их монетизации, как у России, была уведена адресная социальная допомога самым бедным. Больше того, Лукашенко пообещал значное скорочение державных субсидий держпредприемствам и колгасам. Как можно прокомментовать эти процессы, господар Жаліба?
Есть меркование, и оно слушное, что эти льготы, якими користалася больше за половину нашего населения, не отповедая рынку, это пережиток социализма, и треба неяк заканчивать. Тем не менее, то, что одразу отменили, а май что все льготы, это, я лечу, непродуманный крок. В том смысле, что такие умовы экономичные у нас не настолько уж и они похиснулись, как иметь некие за кожу этого додатковые сродки для бюджета. Тем более, что вот Россия дает кредит долгочеканный. И я думаю, что финансовый стан нашей экономики позволял, если отменять эти льготы, то не одразу, поступово. Все ж таки треба было, как и по российскому варианте, предугледить некие компенсации людям.
Господа Злотников, как вы прокомментуете отмену большей социальных льготов в этом году?
Я отношусь до этого позитивно, потому что эти льготы, они доставались у значно большей частки богатым, чем бедным. Только по двум позициям, по харчеванию и по допомоге семьям на оплату в детских садиках, бедные отремливали больше. А когда мы возьмем такую позицию, как оплата путевок, куда мы отпочинку, то мы убачим, что в этом користуется только 1% населения, а это 1% как раз был из наибольш богатых слоев населения. Я бы не сказал, что у нас система социальной допомоги разбурана. Коли на самой справе так отбудется, что допомогу будут отремливать наибольш бедные семьи, как это предугледживалось, опошний указ президента у этом месяце, как был, то это будет добро.
Сапраўды, адмена сацыяльных льготаў гэта рынкавая мера, таму што іх колькасць гэта перажытак сацыялізма, але праблема ў тым, што рынкавыя рэформы пачынаюцца не з ператварэння ў рынкавых у эканоміцы, а з рынкавых рэформаў у сацыяльнай сферы. Можа, трэба было якраз наадварот рабіць.
У эфіры выніковая экспертыза свабоды. Якія змены адбыліся ў эканамічнай палітыцы Беларусі? Сёння гэтую тэму абмяркоўваюць эканамісты Барыс Жаліба і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Наступнае пытанне – гэта стаўленне да замежных інвестыцый. Дасюль стаўленне да іх было даволі дваістае. З аднаго боку, да міністэрстваў, банкаў, прадпрыемстваў даводзілі планы прыцягнення грошай за мяжы, а з іншага боку, з вуснаў кіраўніка дзяржавы гучалі заявы, што замежныя інвестыцыі нам асабліва і не патрэбны. Лукашэнка ганарыўся, што Беларусь, у адрозненне ад іншых краінаў, не набрала замежных запазыкаў, не трапіла ў залежнасць ад іншых краінаў. І заканадаўства не спрыяла замежным інвестыцыям, былі ліквідаваныя льготы для замежнага капіталу. Гэтым годам сітуацыя памянялася. Дзверы перад замежным капіталам былі адчынены значна шырэй. Як ужо адзначалася, адбыўся рэзкі рост аб'ёму замежных крэдытаў, пачалася прыватызацыя дзяржаўных прадпрыемстваў з удзелам замежных кампаній. Можна ўзгадаць продаж дзяржаўнага пакету акцый Белтрансгазу, завода Мотавела, Велкома, двух банкаў, праекты з удзелам аўстрыйскага, расейскага, кітайскага капіталу і іншы. Чым вы патлумачыце такую змену ў эканамічнай палітыцы? Спадар Жаліба.
Конечно, за этот год наша запозычность внешняя росла вельми худкими темпами. Валовый долг, який включает запозычность как предприемства банков, так и державную, уже перевысил 11 миллиардов долларов США и здесь достигнул 20% внутреннего продукта. Для нашей экономики, увеличивающей ее якостный стан, это уже небезпечная рыса. Такое становище начинает непокоить все больше и больше. Кепка тое, что структура этой запозычности – это в основном краткотерминовые кредиты. Это кредиты под оборотные сроки. А нам потребна валюта, которую называют прямыми инвестициями в реальный сектор на развитие вытворчести. Вот таких кредитов у нас как было мало, так и остается мало. Это менее 1% внутреннего валового продукта. Тут зрухов мы пока что не бачим. А то, что Россия дала 1,5 миллиарда, специалисты гадают, а на какие меты пойдет этот кредит. Потому что официально он идет на покрытие дефицита державного бюджета, который уже запланован на наступный год. И если наш урад выкрастает эти сродки неким чином на прямые инвестиции, на капиталовкладание, то будет добро. Если это мы пройдем за газ, за нафту, это уже будет кепско. И, конечно, зрухи приватизации есть. Мотовело в кепском финансовом стане. Тут добро, что австрийцы лишь выратывают это предприятие, потому что они пришли как стратегический инвестор. Как будут продаваться? И как была обещана на конкурсной основе? Все это опять сделка будет непрозрыстая.
Господа Злотников, а вы как прокомментуете певные измены ставления до замежных инвестиций с боку белорусских уладов?
По-перше, я значу, что в этом годе, у поравнании с минулым годом, темпы роста инвестиций в белорусскую экономику понизились в 2 раза. На самой справе замежные прямые инвестиции занимают всего меньше 1% в огульном объеме инвестиций в Беларуси. Все, что запозычивается, это не значит, что они идут на самой справе на модернизацию предприемств. Они большей части проедаются, как подтримать эти пенсии, подтримать стипендии, заработки, как подтримать эту социальную сферу. не столько идут к нам инвестиции, сколько кредиты, я разумеется уже подкреслил. Инвестиции идут на субсидии предприемств, на пополнение на самой справе оборотных сродков, а не на то, чтобы модернизовать вытворчество. Закон этих всех кредитов подтримливается нежитездольные предприемства в великой колькости. Завтра что отдавать? Мы берем за межой 70% это кредиты короткотерминовых. Мы взяли 3 миллиарда долларов за первые 10 месяцев этого года, то уже в наступном годе потребно будет отдать 2 миллиарда. Повинны все время брать новые кредиты, как вернуть уже кредиты ранее узятые. Продали акции «Газпрому», продали акции «Велкому». Куда пошли эти гроши? По-перше, они пошли, как повеличить резервный фонд Национального банка. И они не пошли в инвестиции. И всего мы имеем меньше 4% всех инвестиций, которые сделаны в Украине, закон этих продажей и займов.
Поколь мы не бачим коренных изменов в отношении нашего урада до малого и среднего бизнеса. Замежные инвесторы, оценивающие нашу ситуацию, не видят перспективы, что это укладание достигнут меты, что в этом укладании ничего не будет погрожать с боку державы. В этом выпадку достаточно показательно жесткое отнесение нашего урада до индивидуальных предпринимателей. Нельзя так ломать людей проз колено. Заявы наших представников официальных, что грабить Беларусь притягальной в наступном годе для бизнеса серьезного будут оставаться только заявлениями.
Таким чином, хоть и отбываются певные изменения в экономической политике, але процесс трансформации белорусской социально-экономической модели покуль не начался.
Прогучала одна из выниковых экспертиз года. Змены у экономічнай палітыцы Беларусі ў 2007 годзе абмяркоўвалі эканамісты Барыс Жаліба і Леанід Злотнікаў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Лідар пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхута загінула сёння ў выніку выбуху. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілёўскім следчым ізалятары. Яна занепакоеная станам ягонага здароўя. Фінкевіча паводле рашэння суду чакае 1.5 года турмы. Выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, які адбыў 10 сутак арышту пасля мітынгу прадпрымальнікаў. 10% насельніцтва Беларусі жывуць па-за межамі бюджэту пражытковага мінімуму. Пасяджэнне рабочай групы ў перамовах паміж прадпрымальнікамі і дзяржструктурамі сарванае. Прадпрымальнікі заявілі, што далейшыя перамовы пераносяць на плошчу. Ад новага году ў Беларусі і бацькі змогуць пайсці ў 3-гадовы адпачынак па догляду за дзіцем. Сёлета з метро Бартосіку шмат удалося паездзіць па мясцінах Купалы, Коласа, Быкава, Касцюшкі. Пра захаванне культурнай спадчыны выніковая перадача з серыі «Падарожжы свабоды».
Сёлета давялося шмат ездзіць па вёсках і мястэчках, звязаных з вялікімі беларускімі імёнамі. Па мясцінах Купалы, Коласа, Быкава, Касцюшкі. І па тым, як захоўваецца сёння культурная спадчына, можна судзіць, хто сённяшняй дзяржаве дарагі і наколькі гэтая дзяржава беларуская. А пачну я свой агляд з падарожжа ў вёску Завараты Глыбоцкага району, бо менавіта тут я ўпершыню пабачыў расейскамоўную дарожную шыльду «Завароты». Гаворыць журналіст газеты «Вольная глыбокая» Змітер Лупач.
Цікавлюся такі гісторыі сваёй вёскі, ну і думаю, можа, якія звесткі найду в інтэрнэце. Я спачатку па-беларуску напісаў оцю, ну і нашоў толькі адну спасылку на сябе там нешта. Ну, тады я ещё убіваў па-польску і па-руску. Так вось па-польску там выдала некалькі спасылак, і першыя былі спасылкі, это здымак з космоса, там географічныя координаты дакладныя, навакольныя вёскі, адлегласці да гэтых вёсак. А калі па-руску напісаў слова «завороты», выдала першыя 10, а ўжо далей не лак, только «заворот кішок», «заворот кішок», і как гэта лічыць?
У вёсцы Бычкі на радзіме Васіля Быкова дзейнічае музей пісьменніка. І хоць ад сапраўднай хаты не засталося нічога, тут ёсць што паглядзець, дзякуючы швагерцы класіка Антаніне.
Казаў, жыць добра, толькі я ў дрэнное время радзіўся.
А чаму?
Ну, там голад быў. Ён жа ж хадзіў, тыя штанёнкі яшчэ палатняныя і яшчэ і залапленыя, лакіхла залапленая. Жыць то добра, а ў дрэнное время радзіўся.
Ён любіў успамінаць дзяцінства сваё?
А не асоба. Казаў, якое гэта дзяцінства, што я відзіў? Я нічога не відзіў. І маладыя гады так прайшлі вайна гэта, што ён паступіў бы вучыцца ў художественное училище. Ён сядзіць манентам. Ён расываў даже дуже добра. Адзін раз прыехаў у госці. І столу там стаяў на кухню. І вот ён нарасываў. Вот скамеечка настаіць, кацялок, вот вядро. І печ, і так нарасаваў, ну так, манентам.
А на Веткаўшчыне у вёсцы Неглюбка мяне чакаў сапраўдны цуд – сустрэча з унікальнымі майстрыцамі-ткачыхамі. Да сённяшняга дня неглюбскія старыя ткуць свае чароўныя ручнікі, як і 100, і 200, і 300 гадоў таму, гаворыць Ульяна Саломінная.
А колькі дзён трэба працаваць над адным ручніком?
Дзетачка, надо лоўкага, а недзелі дзве надо ткаць яго. Рушник, як большой, так и более. Сажусь в спальню свою, к свету включаю, и сажусь, и шию. И вышила 11 ковров. Вы ж там поглядели, яких я вышила, Господи, много милые. Ну, штуки три я продала тады. А то дзячам поддавала. Да кем сейчас уже не надо, они ковры те. И они уже государские, и то повыкидали. А Люба зернусь, вот такие розы. Повыкидали, я прихожу, а она уже ремонты сделала, девка Гомелі. Поляду же сняла, ковер мой в банке накрыла. Так я ей кажу, ах ты, сукина ты, дочка, ты не знаешь, як я говорю, не спала ночами, да дела ты банки накрыла, ты же вон кухмайка якой. А она юн толщейшего. Так я вот за года и один продала в Россию. Ну да, мало за его отдал, то я взяла. У меня зять из России.
Ульяна Миколаевна, а тут называли не Россия, а Россия, так?
Да, Россия.
А это допомагает жить?
Ну, детка, ну як тебе сказать? Ну, конечно же, помогает. Вот я наткала уже летость, за летость уже это много рушников. Так я же продавала их. Приедут из Москвы брали. Без рушника уже ты не пойдешь никуда.
А ў вёсцы Дуброва, што на Маладэчыншчыне, 80-гадовая Ганна Войніч мне распавяла цікавую гісторыю пра дубровінскую карчму, якая служыла дубровінцам не столькі месцам для адпачынку, колькі нацыянальным клубам.
Я помню гэну карчму. Жыд быў, жыд гаспадары ў гэнай карчмой. Таргаваў гэны жыт гарэлкай там, ну, ды, закусіць. Заложа танцы зробя, музыканта заплача. А тады прыходзяць і хлопцы, і дзеўкі, і купляюць гэну гарэлку, і танцуюць, а жыць зарабляюць. І вялікая яна была карчма, я яшчэ добра ж яе помню.
А якія-небудзь былі людзі, якія гаварылі, што мы беларусы, мы не палякі?
А, адзін быў такі. И я помню, помню тоже. Ну, я ж много что помню. Паулинку ставил за Польшей. Поставили меня каля хлопца. Я же, ну, каля хлопца, так там мало той паулинки видела. Плакала, что каля хлопца поставили. И был он наподобие, как Беларуси хотел. Толпека его фамилия. И, а вот этот вершик, что он кончал, помню. Засвеце сонца і ў наша аконца, і папараць зацвіце. Пасля паўлінкі ён гаварыў такі сцішок, і тады яго як забралі, так ён прапаў.
39-м забралі?
Да.
А як прозвішча яго было, не памятаю?
Толпека.
Гэта Радыё Свабода. Дмітрий Бартусік дзеліцца найбольш цікавымі момантамі сваіх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі. І наступны маршрут у Купалаўскія мясціны.
А зараз гісторыя пра ролю аднаго чалавека ў захаванні культурнай спадчыны у Беларучах, што пад Лагойскам некалі вучыўся Янка Купала, і як часта гэта бывае, факт ягонай вучобы ў самім мястэчку мог зусім забыцца, калі б не настаўніца Яўгенія Баранчык.
Дождалася я канікулу і музей Купала, кедвігі. Подійшла Францону Джонсу Купала, тоді тільки відкрився цей музей. Вона говорить: «Дітки мої, вучився він в цій школі, а спросіть у бадю, а спросіть Марію та сестри Янка Купала».
Дзіўнае адчуванне. У Беларучах усе расказваюць пра Купалу з такой праўдзівай інтанацыяй, быццам яны ведалі яго асабіста.
Такий він був задумчивий, такий музикальний, такий ранімий. У 6 років говорить, сяде і нешто думає, нешто сочиняє, говорить, а що він, нікому нічого не говорить. Ну, такий просецький хлопець був. Це вже потім якийсь шляхетний гонор нікуди взяли. Ну, але ж з тої грамоти, яку у Білорусі отримав, так і прожив все життя.
Але сапраўдны будынак былога народнага вучылішча, які памятае Купалу, стаіць сёння знядбаны. А вось каму ў нашай дзяржаве асаблівая ўвага і пашана, добра відаць на лініі Сталіна. На яе грошай не шкадуюць, і нават бюст бацьку народаў пастаўлены. Зрэшты, нават і той бюст усталяваць як след не здолелі. Калі падысці бліжэй, добра бачна, што ў Іосіфа Вісарыёнавіча абламаныя вушы. Пра ролю гэтай лініі мне яскрава распавялі жыхары суседняй вёскі Шчарбіны. Вось, напрыклад, успаміны Віктара Калантая.
Я цябе клянусь Богам, бо гэта лінія ні разу не выстрэліла. Это ўсё тухта. Тухта, браткай, вялікая тухта. Ніхто не хацеў защищаць савецкую власть. Ніхто! Сволачы гэтыя! Ушлі ўсе! А тады ўжо там, каб мы на трэція суткі пачулі, што за Мінскам, і Бог знае дзе, і тут цішына. Нічого тут, сынок, нічого, я цябе Богам бажуся, нічого тут не было, ніхто тут не зачышчаўся.
А літаральна ў 2 кроках ад Шчарбінаў стаяць кавалькады машын. Едуць сем'і з дзецьмі падзівіцца на акопы і танкі. Едуць экскурсіі юных піянераў. Едуць салдаты тэрміновай службы прыняць прысягу. Шкада, што ім не пачуць апошняе пытанне спадара Калантая, адказ на якое яму не дадуць ні гісторыкі, ні тым больш здзяйсняльнікі міфа пра лінію Сталіна.
Почему так было? Где это было государство? Почему так получилось, что никто нас не защитил?
Культурная спадчына – гэта не толькі палацы і сядзібы, гэта яшчэ і жывая творчасць людзей. Часам сярод самадзейных паэтаў сустракаюцца неабыякія сатырыкі, як, напрыклад, дуніловіцкі пенсіянер Люцыян Шчасны, чыім натхнёным словам я і скончу гэтую перадачу.
Майскі ранак птушак спеў, ціхі ветрык вее, хто тагнуцца не паспеў, нешта рупны сее. Ні коня, ні вараны, ні копейки грошы, нават дошек для труны не знайсці хороших.
А вы не боитесь?
А лишь як я бачу этот разлад, развал и лишнюю говорку, и ману, так я вот кажу, пишу.
Не можете молчать?
Молчать не могу. А кто скажет, если вы не будете казать ён да я, так поедем. Вот. Державы не будет, хлусня загубить, Советский Союз загубили хлусня, загубите Беларусь. Так что стойте за правду.
Дмітрий Бартосік згадаў найбольш цікавыя моманты сваіх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі ў 2007 годзе. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до полуночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.